Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня в рубрике «Литобзор» я представляю свое интервью с Энтони Бивером. Почему я очень хотел встретиться с историком, очень известным, автором многих книг, и две из которых вызывают, конечно, достаточно противоречивые мнения в среде российских любителей истории. Это книга «Сталинград» и особенно книга «Падение Берлина». В книге он давал определенные оценки происходившим событиям. Я бы хотел ему дать слово, чтобы он сказал, на чем базируются эти оценки, почему он расставил акценты именно так, а не иначе. Я не задавал ему каких-то, так скажем, жестких вопросов, да, я просто дал возможность рассказать и о себе, и о книгах, и о своем подходе к изучению истории, о своих взглядах, вот, с тем, чтобы российский зритель и российский читатель хотя бы были знакомы с этим, да, а не только основывались на тех текстах, которые перед ним будут. Да, тексты написаны очень жестко, и я бы сказал, я во многом с ними не согласен. Вот. Но моей задачей не было, так сказать, прижать его в угол и попытаться его задавить, так сказать, своим неприятием. Да? Задача у меня как интервьюера стояла в том, чтобы попытаться именно раскрыть его взгляд на вещи, да? То есть дать ему возможность высказаться, а свое отношение все-таки оставить при себе. Насколько это получилось, ну, я думаю, что у вас будет возможность это оценить. Ну, а я, соответственно, как мне кажется, те острые моменты, которые в его книгах присутствуют, они освещены. И уже, так сказать, каждый сможет сделать вывод, насколько близка его позиция или далека его позиция от ваших взглядов. Спасибо большое.
Get this interest to the history of this 20th century. So you mostly focus on the 20th century. So why?
I entirely focus on the 20th century, and especially on the Second World War. I was born just after the war, and my father was in special operations executive in the war, and I found very soon in.
Расскажите, пожалуйста, откуда у вас появился такой интерес к истории 20 века? Ведь вы в основном занимаетесь 20 веком.
Хочу заметить, что история 20 века и особенно темы Второй мировой войны увлекли все мое внимание. Я родился вскоре после войны. Во время войны мой отец служил в управлении специальных операций. И очень рано, еще в детстве, я понял, что все определились в своей оценке того, хорошо ли мы проявили себя на той войне или нет. Разумеется, эта тема увлекла и меня. Но со временем люди высказывались, почему в наше время в романах не пишут об актуальных проблемах современности, коих, как казалось бы, имеется в достаточном количестве. По-моему, это был Роберт Макрам, кто, будучи литературным редактором газеты «Обзервер», сказал, что причина проста и заключается в том, что нравственный выбор является базовым элементом человеческой драмы. И я считаю, что это является одной из причин, почему тема Второй мировой войны является такой животрепещущей и актуальной для меня и многих других.
Получили ли вы какое-либо классическое образование по истории?
О, да. Я был курсантом военной академии в Сандерхёрсте, где преподавал Джон Киган, бывший одним из известнейших британских историков. Он был моим профессором и впоследствии стал моим хорошим другом. Большим вкладом Кигана стала его книга. Это была маленькая книга под названием «Лицо битвы», а именно она перевернула военную историю с ног на голову, которая теперь перестала быть историей штабных генералов, повествующих о происходившем на земле с высоты птичьего полета, подобно гроссмейстерам, обсуждающим шахматные партии, что само по себе нелепо. В этой книге очень много представлено и с другой стороны, в рассказах о том, что пришлось пережить простым солдатам на передовой, и именно это оказало большое влияние на меня и мое становление. Раньше со мной никогда никогда ничего подобного не происходило. И мне просто очень повезло оказаться в нужное время, в нужном месте, чтобы все это перенять. Был период в 1980-х годах, когда устная история в Британии и Соединенных Штатах стала весьма популярной. И я помню одного издателя, который сказал: «Ты знаешь, эта устная история весьма занимательная штука. Хотя она и интересна людям, есть причина, по которой она никогда не будет продаваться, а именно те же люди никогда не почувствуют, что это правильная книга и не отнесутся к ней всерьез. Они воспримут ее лишь как личное собрание дневниковых записей, интервью и тому подобное». И это очень меня поразило, потому что я осознал, что самым лучшим будет сочетание истории сверху и истории снизу. Устная история стала повествованием для людей, особенно молодых людей послевоенного поколения, привыкших к безопасности и комфорту, о том, каковыми были реалии тотальной войны. И поэтому я говорю, что я всегда работал именно в этом направлении. И оказалось, что после 80-х, 90-х и далее людей больше интересовало личное восприятие истории, чем коллективная версия истории прошлого.
Итак, ваш интерес по поводу участия России в войне возник по воле случая, или он был с вами всегда?
Ко мне он подошел довольно странным образом. Я работал в российских архивах еще в 1992 году, когда доступ к ним для иностранцев был только что открыт.
Вы там работали лично?
Я работал там не лично, а с помощью переводчика. В то время мы очень тесно сотрудничали, буквально плечо к плечу. Но в основном именно эта работа была посвящена теме Коммунистической партии Франции. В то время я работал над книгой о Париже после его освобождения. И тогда я осознал, каким феноменальным ресурсом обладают бывшие советские архивы Российской Федерации в плане их масштабности и тому подобного. И лишь немного позже, когда я пытался работать над книгой уже совершенно иного плана, мой издатель сказал мне: «Послушайте, нам кажется, что чем вы сейчас занимаетесь, очень интересная идея. Но мы бы предпочли, если бы вы написали книгу о Сталинграде, о Сталинградской битве, потому что по этой теме практически ничего не писалось». И так уж получилось, что в Подольске, благодаря господину Пикаеву, который был тогда министром архивов, доступ в архивы был открыт. И я, как мне кажется, был одним из первых историков, не преминувших этим воспользоваться, и направился в Подольск, в ЦАМА. И я осознал, что непременно найду очень интересный материал в донесениях комиссаров политотделов. И я помню Министерство обороны, когда мы оговаривали возможность доступа, если получится. Там был один полковник, судя по реакции которого, армия не привыкла иметь дело с иностранными историками и с их подходом к истории. Так вот, он сказал: «У нас в нашем архиве простое правило. Вы называете нам тему, а мы выбираем для вас папки. Точка». Не было даже смысла пытаться ему сказать: «Послушайте, полковник, вообще-то ни один из архивов так не работает». Мне пришлось согласиться. Да, разумеется, я вам скажу, какого рода материал меня интересует. В немецком военном архиве в Фрайбурге самые интересные статьи и донесения были те, что были составлены врачами и капелланами, приписанными к германской армии. Они, как люди посторонние, могли донести те детали, которые меня больше всего интересовали. В ответ я услышал гомерический хохот русского полковника: «Но в Красной армии не было никаких капелланов». И я сказал: «Я знаю, я все это понимаю, но как насчет донесений политотделов? Ведь именно там были наиболее интересные материалы». И причина этого заключалась в том, что Сталин отчаянно нуждался в правдивой информации о том, что происходит в Сталинграде. Он не был уверен в правдивости информации, сообщаемой ему армейскими генералами. Политотдел Сталинградского фронта вынужден был каждый день отправлять донесения объемов от 12 до 24 страниц с подробным описанием происходившего за день. И именно здесь можно получить версию без примесей какой-либо пропаганды. Это были точные данные о подлинном героизме солдат, о подлинных успехах, а также о подлинных неудачах, случаях перехода на сторону противника, сдачи в плен и тому подобного. Таким образом, удалось добывать настоящее золото в архивном смысле этого слова.
Джон Эриксон.
Я следил за творчеством Джона. Он был непревзойденным. Его помощь мне была просто безмерной. Особенно по книге о Сталинграде. Он был очень щедрым человеком.
Он является автором книг «Дорога на Берлин» и «Дорога на Сталинград».
«Дорога к Сталинграду» и «Дорога к Берлину».
Это фантастические книги.
Да, это были фантастические книги. Не такие простые для массового прочтения, поскольку содержат слишком много подробностей. Тем не менее, я считаю, что именно Джон открыл эту тему для британцев. И Джон был совершенно объективен, и в этом не может быть никаких сомнений, поскольку он работал в этих же архивах. Но на гораздо более раннем этапе. Также его помощь была безмерной, когда он приехал ко мне. Когда велись большие дебаты с Дэвидом Глансом об операции «Марс», тема, к которой я был уверен, мы обязательно подойдем.
Так в чем же была суть спора с Дэвидом Глансом?
Не то чтобы Дэвид как-то сильно на меня нападал, но на меня набросился Джонсон Эпштейн, который когда-то был одним из учредителей журнала New York Review of Books. И у Эпштейна возникла, не знаю точно на чем основанная, такая неприязнь, что два или три друга, которые чрезвычайно хорошо его знали, сказали, что были несколько удивлены той яростью, с которой он на меня набросился, и не могли объяснить, чем она была вызвана. Дело в том, что Гланс в своей книге о Марсе был совершенно прав, когда сказал, пытаясь аргументировать, что операция «Марс», заключающаяся в наступлении против 9-й германской армии в район Ржева, была, как он сказал, не отвлекающей, а основной операцией. И Джон Эриксон отнесся к этому утверждению скептически. В это время мне очень помогал Олег Ржешевский, предоставлял мне дополнительный материал для книги о Сталинграде. Даже уже после выхода книги о Сталинграде. И он также передал мне содержание беседы, которая у них произошла на заседании Ассоциации историков Второй мировой войны по книге Гланса, когда он сказал, что выводы, к которым пришел Гланс, очень интересные и тому подобное. Также усомнился в его правоте. Далее, на основе сделанных умозаключений и начав исследование других источников, он пришел к выводу, что теория Гланса о том, что Жуков все время пребывания на Ржевском фронте, была технически неверной. Также, на самом деле, по данным журнала «Перемещение Жукова», Жуков проводил большую часть своего времени на Сталинградском фронте, работая над операцией «Уран», чем над операцией «Марс». И далее, конечно же, приводятся данные генерала Судоплатова, который описывает, что операция «Марс» изначально задумывалась как отвлекающей. Поскольку на самом деле специальная группа НКВД через одного из своих агентов заранее предоставила немцам данные о предстоящем наступлении. И с тем, чтобы они никуда не отводили свои войска. И по-моему... И по моему мнению, это была одна из наиболее циничных обманных операций за всю историю Второй мировой войны, потому что в результате этого были понесены потери порядка 215 тысяч человек.
Склонны ли вы доверять информации Судоплатова?
Очевидно, не на все 100%. Однако у меня были долгие беседы с его сыном, который на самом деле работал над книгой со своим отцом, профессором Судоплатовым, чьи аргументы показались мне, должен признать, весьма убедительными. Он был твердо убежден, что его отец не стал бы сочинять именно эту историю об операции «Монастырь» и передаче информации немцам. Но в любом случае, если не смотреть на тот факт, что профессор Ржешевский и генерал-полковник Гореев, написавшие эту оценку или анализ теории Гланса, в один голос утверждали, что речь шла о том, что для поддержки операции «Марс» был выделен практически нулевой или весьма ограниченный арсенал боеприпасов, то есть артиллерийских снарядов. Это говорит о том, что это была скорее запланированное жертвоприношение, чем основная операция. При этом арсенал, предназначенный для операции «Уран», по суточным нормам снарядов, выделенный на каждое орудие, в разы превышал первый. И по мнению профессора Ржешевского и его коллег, это был, вероятно, решающий элемент. Итак, независимо от того, склонны ли мы верить Судоплатову или нет, мне кажется, что не остается сомнений в том, что была ли операция «Марс» скорее обманной операцией, чем основным наступлением. Да, безусловно, была. Изъян книги Гланца в том, что, обескураженный отсутствием в архивах какого-либо подтверждающего материала, он начал его сочинять. И он сам это признавал. И это было очень странно. Каждый раз, сталкиваясь с историком, который заполняет так называемые пробелы подобным, мягко говоря, странным образом чувствуешь некоторое разочарование. Но Гланц серьезный и основательный историк. И мне кажется, что работая именно над этой книгой, он позволил себе увлечься своими собственными сочинениями, и его просто понесло.
Возвращаясь к истории, что вы думаете о пакте Молотова-Риббентропа? Можно ли его назвать успехом русских?
Я бы его скорее назвал временным успехом. Он, разумеется, не стал тем успехом, на который рассчитывал Сталин. Сталин рассчитывал, что провоцируя Гитлера на нападение на Францию первой, он обеспечит собственную безопасность. Необходимо помнить, что даже Черчилль, думая о французской армии в 1939 году, представлял себе армию образца 1918 года. Однако это было далеко не так. На самом деле, эта армия уже была по сути тенью себя прежней. И это казалось не только численности, но прежде всего боевого духа, дисциплины и всего остального, включая ее генералов. Гемелен был просто катастрофой и подтвержденными фантазиями. И с этого момента можно смело считать, что французы, которых мы знаем, были уже не те. Теперь они ни в какую не хотели воевать. Британцы тоже не хотели воевать до марта 1939 года, когда с оккупацией Праги всем наконец стало ясно, что Гитлер наглый лжец и намерен и дальше на всех нападать. И все его прежние обещания являются фикцией. К сожалению, британцам понадобилось так много времени, чтобы прийти в себя. А французы по-прежнему не хотели ввязываться в драку. И впоследствии постоянно обвиняли британцев в том, что те втравили их во Вторую мировую войну, когда они были не в состоянии воевать. Мой дядя был тогда журналистом, корреспондентом агентства Рейтер во Франции. И я помню, он мне рассказывал о том, как он говорил с французскими солдатами. Вы знаете, а там орудуют немецкие войска. И это происходило, когда уже шли бои в Польше и так далее. Ребята, а если дойдет до дела, вы вообще будете в них стрелять? Что? Стрелять в них? Но они же нам ответят. Это прозвучало, мягко говоря, довольно жалко. Именно поэтому этот период в истории и окрестили странной войной. Но вернемся к пакту Молотова-Риббентропа. Сталин просчитался в другом. Не оправдался его расчет на то, что вермахт будет измотан французской кампанией, и он, Сталин, в любом случае выйдет из этой ситуации победителем, чтобы уже впоследствии диктовать свои условия. Однако этому не суждено было сбыться, и Сталин по этому поводу негодовал. И это является одной из причин, почему, например, в частности в Тегеранской конференции он заявлял, что французов нужно заставить заплатить. Он был очень обозлен тем фактом, что французская армия не уничтожила свой автотранспорт, который впоследствии составил до 80% от автотранспорта парка германских дивизий, вторгнувшихся в Россию. И неудивительно, почему Сталин был так обозлен на французов. Его отношение постепенно начало меняться лишь после визита де Голля в декабре 1944 года в Москву, когда Сталина внезапно осенила мысль, что французы все же могут еще пригодиться, учитывая всю непредсказуемость де Голля в Западном альянсе. Все это на самом деле привело к истокам возникновения холодной войны, то само по себе является интересной темой, заслуживающей отдельного внимания, к которой, я надеюсь, мы еще вернемся позже.
Да. Что вы думаете о позиции Британии незадолго до заключения пакта Молотова-Риббентропа? В апреле и в августе, когда британцы и французы прибыли в Москву для ведения переговоров, которые в итоге ни к чему не привели.
Я могу понять отношение Советского Союза к тому факту, что переговорщики отправились на переговоры на корабле, одном из самых медленных кораблей. Это, по сути, говорило о том, что они не были заинтересованы в переговорах. Они были заинтересованы, но в то же время существовало две проблемы. Одной из этих проблем был, разумеется, антикоммунизм Невилла Чемберлена. Он просто не мог поверить в возможность какого-либо стоящего альянса с Советским Союзом, который будет работать. Другая проблема заключалась в позиции поляков. Поскольку вся система просто бы не заработала, если бы поляки не пропустили Красную Армию через свою территорию для оказания помощи. и в Румынию. Нападение немцев в восточном направлении. И с этой точки зрения, с одной стороны, поляки, если понимать и принимать во внимание следующие события, не верили, что впоследствии смогут заставить Красную армию уйти. Поэтому они были абсолютно и категорически против этого. Поэтому британским и французским переговорщикам приходилось действовать в условиях патовой для переговоров ситуации. Сказать, был ли это успех в краткосрочной перспективе? Да. Был ли это успех в долгосрочной перспективе? Однозначно да. Это дало Советскому Союзу небольшую передышку. Красная армия после проведенных репрессий была совершенно небоеспособна. Результаты этих репрессий в большей степени отразились на ее командном составе, породив страх, ощущавшийся еще в 1941 году. Роковым летом 1941 года старшие командиры РКК были настолько напуганы НКВД и возможностью быть арестованными, что никогда не принимали решений, когда это было особенно необходимо.
По вашему мнению, именно репрессии оказали существенное влияние на Красную армию, а не ее огромный размер? Я имею в виду почти пятикратное увеличение ее численного состава в течение всего нескольких лет и отсутствие в достаточном количестве офицеров и командиров для занятия командных должностей.
Действительно, офицеров и командиров не хватало. Но если ты репрессируешь старших офицеров, ты на самом деле вселяешь в них страх в части принятия ими самостоятельных решений. Это имело катастрофические последствия в 1941 году, потому что никто не решался отступать без приказа сверху. А поскольку связь была нарушена, приказы сверху не доходили. И дело было не только в количестве старших офицеров, подвергнутых репрессии, но и в психологическом воздействии на командный состав Красной армии, которое я бы назвал катастрофическим.
Ваше отношение к Сталину. Был ли он, по вашему мнению, великим человеком или негодяем?
Это интересно. Когда я сравниваю Сталина и Гитлера как военных руководителей, Сталин на начальном этапе, как руководитель, был провальным, но потом внезапно стал очень эффективным военным руководителем и военачальником в плане современной передачи руля управления своим генералом. А на раннем этапе, в 1941 году, как я уже говорил, и в определенной степени в первой половине 1942 года, он был, честно говоря, провальным. Но затем, как я уже говорил, он начал предоставлять своим генералам больше полномочий. Гитлер же, напротив, вначале был очень эффективным, но затем стал по большей части до такой степени провальным, что даже британцы отмечали, что операцию «Фолксли», план по убийству Гитлера, разработанный управлением специальных операций, они осознали, что война закончится гораздо раньше, если во главе Германии останется Гитлер, чем если на его месте в качестве преемника придет другой главнокомандующий или фюрер. Действуя в том же направлении, Сталин, как ни странно, также отменил планы по убийству Гитлера, но только совершенно по иным причинам. А именно, он опасался, что западные союзники, британцы и американцы, могли бы договориться с германским правительством, пришедшим на смену Гитлера, если бы он был убит. Но Сталин не был склонен доверять союзникам. Но на самом же деле, после заявления Рузвельта, озвученного в Касабланке, о намерении добиваться от стран оси безоговорочной капитуляции, не было никаких шансов, что американцы или британцы откажутся от ранее принятых на себя обязательств. Тем не менее, британцы и американцы все же допустили существенный промах в 1944 году с июльским заговором, попыткой офицеров из окружения Гитлера его взорвать, предположив, что любая армия, которая готова убить своего собственного главнокомандующего, находится в стадии разложения. В этом суждении присутствовало поверхностная логика, и это сомнительно. Однако, нужно понимать, что это был один из классических провалов разведки во время Второй мировой войны. Следовало все же попытаться понять ментальность и психологию германских командиров, потому что сам факт, что Гитлер остался жив, означает, что нацисты намеревались СС и, очевидно, Гитлер добиваться контроля над германской армией за счет применения жестоких репрессивных мер. Эти меры действовали вплоть до самого конца войны, и поэтому сама война длилась вплоть до смерти Гитлера, без малейшей надежды на ее спонтанного завершения в ходе последовательных капитуляций отдельных частей и гарнизонов немцев. Но этому не суждено было сбыться до самого момента окончания войны, когда этот самый распад начался по-настоящему.
Вернемся к вопросу о Сталине. Не только касательно участия в войне. Каково ваше общее отношение к нему как к человеку?
В этом вопросе я готов согласиться с Сахаровым, с Андреем Сахаровым, что Сталин убил гораздо больше человек, чем Гитлер. Но прежде перед ним стояла задача сокрушить Гитлера, и в этом нет никаких сомнений. Потому что в случае реализации гитлеровского плана ОСТ, идеи тотального голода, уничтожения 30 миллионов советских граждан, мирных граждан, могла произойти такая катастрофа, которая по своим масштабам многократно превзошла бы Холокост. Итак, хоть Сталин, с точки зрения, без всякого сомнения, был тот еще убийца, он оставался при этом очень эффективным лидером. При этом именно эффективность являлась основным очевидным критерием оценки различий между военной диктатурой и военными демократиями. Существует масса иных парадоксов, весьма интересных, которые мы могли бы обсудить в рамках другой темы. Но Сталин сам по себе в конце стал великим мировым лидером военного времени на базе новоявленной советской мощи, и это было правдой. Даже Черчилль и его советники были напуганы тем, насколько он был эффективным и умным лидером в Ялте и Тегеране на этих важных конференциях. А к моменту Потсдама его договорные позиции были преобладающими над позициями его западных союзников, по их собственному мнению. Я бы сказал, что он был блестящим дипломатом и, очевидно, имел четкое представление о целях, к которым он стремился, что не делало его приятным партнером на переговорах. И если посмотреть на репрессии в Красной Армии в 1945 году, масштаб которых, по моему мнению, недооценен, охватывает ужас. Он, очевидно, боялся нового бонапартизма. И более того, он боялся Жукова. И, видимо, это было одной из причин, почему Жуков только через 20 лет смог узнать факт, что на самом деле тело Гитлера было найдено. И это было одной из хитростей из арсенала Сталина, направленных на сохранение контроля над его генералами. При этом его отношение к советскому народу было показано в его одиозной речи, в которой он назвал его винтиками и шестеренками в механизме.
Да ну неправда. Вероятно, вы не совсем корректно поняли эту речь.
Ну, разумеется, я все правильно понял. Эта речь очень показательна и вносит полную ясность о том, что было на самом деле.
Не читаете ли вы американский капитал, причастным к разжиганию Второй мировой войны? Я проинтервьюировал довольно много немецких ветеранов Вермахта и СС. Большинство из них утверждают, что именно американцы развязали Вторую мировую войну. Что вы думаете об этом?
Ну, они так говорят. При этом в Германии все по-прежнему верят в то, что якобы Соединенные Штаты объявили войну Германии. Хотя на самом деле именно Гитлер. И знаете, когда я рассказываю об этом немцам, они смотрят на меня с полным недоверием. В общем, я бы не стал доверять тому, что рассказывают об этом немецкие ветераны. Что на самом деле является правдой и что действительно имело определенное влияние, так это германский, то есть, простите, американский капитал сыграл большую роль в гражданской войне в Испании. Техаса, различные банки, другие финансировали Франко именно в этот период. Роль таких компаний, как Телеком, Телефоника, ITT, немного позже. Все эти организации сыграли большую роль. Необходимо помнить ситуацию, когда Рузвельт не имел возможности предоставлять вооружение или продавать вооружение британцам, даже если они платили за него на основании акта о нейтралитете, который был принят во время гражданской войны в Испании. Фактически его руки были связаны, поэтому американские организации могли мало что сделать, даже при всем желании продавать оружие британцам и французам. На самом деле, британцам и французам удалось какую-то часть приобрести в 1939 году, за что им пришлось заплатить высокую цену. И это на самом деле то, что многие американцы отказываются признавать. Это вызвало американский экономический взлет, который, разумеется, во время Второй мировой войны приобрел просто гигантские масштабы. Необходимо помнить, что это происходило в тот момент, когда совсем незадолго до этого в Америке закончилась Великая депрессия. Америка потряслась гораздо сильнее, чем другие страны, за исключением разве что Германии, где масштабы депрессии были сопоставимыми. В этом аспекте американцы повели себя жестко по отношению к британцам, в том плане, что когда был объявлен ленд-лиз, и они предоставили вооружение, британцы должны были доказать свою состоятельность. Для этого американцы в рамках такой сделки, и об этом в то время не говорилось, прибрали к рукам все без исключения британские компании в Соединенных Штатах и в Северной Америке, включая Кортал, которая была одной из самых богатейших. Они также прежде отправили крейсер в Южную Африку, чтобы забрать последние золотые запасы Британии. Поэтому, хотя Черчилль и Палата общин описывают это как один из наиболее малоизученных актов в истории, в то же время один из самых щедрых актов в истории. Хотя это и не так. На самом деле это был самый расчетливый акт, опять же, о котором вы мало что услышите от американских историков.
В конечном итоге американцы оказались единственными, кто нажился на войне.
Разумеется, нажились, причем безмерно. Они, как вы знаете, не только стали супердержавой. Вы знаете, чем была примечательна Тегеранская конференция? На ней можно было увидеть Сталина, окруленными успехами победы под Сталинградом и последующих наступательных операций 1943 года. Можно было увидеть Сталина и Советский Союз не только как внезапно возникшую сверхдержаву, но на самом деле как сверхдержаву, одну из двух мировых сверхдержав. А положение Британии и, разумеется, Франции в связи с тем, что обе империи были в упадке и банкротстве, резко пошатнулись. И, разумеется, с другой стороны были американцы, и внезапно образовался этот своего рода двухполюсный мир.
Считаете ли вы, что ключевым мотивом у русских к сопротивлению на войне был страх перед НКВД или какими-то репрессиями? Или все же у них была какая-то своя собственная мотивация?
Собственно, мотивация, безусловно, была. Если посмотреть на длинные очереди добровольцев, желающих пойти на фронт с первых же дней германского вторжения. Несмотря на то, что Молотов выступил, вероятно, с одной из самых худших речей в то время, со стороны русского и всего советского народа, без всяких сомнений, это был массовый духовный подъем. Они все стояли в очереди, чтобы пойти воевать. Интерес вызывает одна вещь, и я считаю это чрезвычайно важной темой, которая еще никогда не освещалась в России. Когда обсуждается реальная боеспособность различных стран во время Второй мировой войны и различий в их мотивации, в случае с Советским Союзом в качестве примера приводится массовый духовный подъем, приведший множество добровольцев на сборные пункты, чтобы записаться в армию, либо послужить родине как-то еще. В Советском Союзе этот подъем был выше, чем в какой-либо другой стране во время Второй мировой войны. В этом нет никаких сомнений. Факт начала их странной Второй мировой войны не вдохновил в той же степени гражданское население Германии. Единственный раз, когда гражданское население Германии было вдохновлено, это после возвращения из Франции, когда все считали, что война окончена, не зная о плане Гитлера напасть на Советский Союз. Британцы подумали, что ж, видимо, ничего другого не остается. Не было ни возбуждения, ни решимости, а было лишь чувство, теперь нам придется потрудиться. А в Советском Союзе все было совершенно по-другому. Но интересный аспект заключается в том, что если посмотреть, скажем, на Сталинград и посмотреть на бои там, ни одна из западных армий не устояли бы в Сталинграде. В этом нет никаких сомнений. И в этом-то и состоит разница между армиями диктатур и демократий. Они отчасти в большей степени выстаивали благодаря настоящей решимости и упорству, но также под давлением угроз расстрела со стороны НКВД и особых отделов. И поэтому неудивительно, вы понимаете, честно говоря, о чем я. Условия ведения боев в Сталинграде были, вероятно, наихудшими по сравнению с другими битвами Второй мировой войны. Вы, конечно же, понимаете, что такие вещи всегда трудно сравнить. Поэтому, по имеющимся данным, которые продолжают обсуждаться, а Джон Эриксон пришел к цифре 13 500 человек, расстрелянных за весь период Сталинградской кампании. При этом некоторые, как Иоахим Хельвик, подвергают сомнению эту цифру. Я не уверен, но мне кажется, что он ориентировался на более узкий временной промежуток. Но, как я уже говорил, судя по донесениям политотдела Сталинградского фронта, заслуживающим полного доверия, имели место как подлинный героизм, так и, очевидно, случаи подлинной трусости и перехода на сторону врага. И подобные вещи со стороны солдат, которые, по сути, оставались гражданскими, которым всучили в руки винтовки и боеприпасы. А теперь интересная тема. Британцы были первыми, кто провел исследование боеспособности и решимости сражаться в войне. В 1943 году майор Лайнел Уилгрим составил отчет по результатам проведенного большого исследования и собеседований. По данным этого отчета, в среднестатистическом стрелковом взводе из 30 человек всегда будет примерно 3 или 4 настоящих бойца. Примерно 3 или 4 тех, кто готов сбежать, но и основная масса неопределившихся. Эти последуют за настоящими бойцами и, если все сложится плохо, побегут вслед за остальными. Немцы, кстати сказать, проводили совершенно аналогичный анализ в своих вооруженных силах. Я говорю здесь о подразделениях из состава простых призывников, не об элитных войсках или воздушных десантниках, Waffen-SS или других подразделений, которые были у каждой из воюющих сторон. И у них наблюдалась совершенно такая же статистика. У них были свои психологически устойчивые, которые любили воевать. И свои малохольные, которые готовы были просто бежать. Американцы в этом направлении также провели довольно обширные исследования и выяснили, что большинство их солдат во время боя и не думали применять свое оружие, а лишь прятались, опустив голову, прижавшись к земле. Забавно, но я помню, как в некоторых российских документах упоминались рассказы офицеров Красной Армии о том, что после каждого боя они должны были проводить осмотры личного стрелкового оружия солдат. Если у винтовки кого-то из них оказывался чистый затвор, он подлежал расстрелу как дезертир. В общем, я думаю, что в каждой армии были свои среднестатистические подразделения, о которых я говорил. Я нахожу относительно одинаковый контраст между очень хорошими солдатами и теми, кто оказывался солдатами плохими. Поэтому, если говорить о среднестатистическом красноармейце, то не следует обобщать. Я имею в виду то, что в Красной Армии действительно были превосходные бойцы. Очень много превосходных бойцов и просто храбрых солдат. Но также были и те, о которых мы знаем из донесений, кто при первой же возможности пытались бежать, как это делали и в британской армии, и, возможно, в американской. Я о том, что количество дезертиров в британской и американской армии в 1944 году было просто поражающее воображение, так же, как и в Красной Армии. Я думаю, что важно попытаться взглянуть на общую картину как можно объективнее. Это не всегда легко, и понять ее, не пытаясь создать сакральную версию того, чего достигли во время Второй мировой войны солдаты именно твоей страны.
Сделаем перерыв на кофе?
Да, давайте.
Планировал ли Сталин собственное вторжение?
Это все теория заговора из ледокола, которую я не берусь принимать всерьез по ряду причин. Вряд ли Красная Армия хотя бы в психологическом плане была в состоянии реализовать подобную операцию. Сейчас мы знаем о существовании документа, датированного 11 мая. Но это было вполне нормальной в сложившихся обстоятельствах документ в части многовариантного планирования, разработанной Жуковым и другими членами Ставки. В то время еще не Ставки, а Генерального штаба, оценивающий все различные варианты, одним из которых, разумеется, был опреждающий удар с целью помешать Германии реализовать то, что уже было известно, как предстоящие планы нацистского вторжения в Советский Союз. Но Сталин, разумеется, был, как мы знаем, одержим навязчивой идеей о том, что его великолепный демарш по заключению нацистско-советского пакта не должен был его подвести, и что нападение на Советский Союз не входило в интересы немцев. Поэтому начал принимать на веру эту нелепую ложь немцев о том, что они якобы стянули свои войска к своим восточным границам, или точнее сказать, к западным границам Сталина, во избежание авианалетов со стороны британцев. То есть то, что Сталин хоть на миг мог во все это поверить, просто поразительно. Суть в том, что я очень сомневаюсь, что Красная Армия была хоть в каком-то состоянии осуществить вторжение, в частности, именно в то лето и в тот июнь. Например, артиллерийские тягачи были отвлечены для оказания помощи сельскому хозяйству. Поэтому не могло быть и речи о готовности какой-либо из советских армий для возможного вторжения, так как они не были обеспеченными поставками боеприпасов и топлива. Склады ГСМ не были подтянуты к нужным местам дислокации. И я, честно говоря, считаю эту теорию полностью лживой.
Если говорить хронологически о начале Второй мировой войны, можно ли считать, как считают большинство западных историков, что она началась в 1939 году? Или же она началась в 1937 нападением Японии на Китай?
Некоторые китайские историки берут за основу 1931 год, исходя из того, что японцы оккупировали Маньчжурию. Поэтому эту дату можно отнести к более раннему периоду. Должен отметить, что эта тема является любимой в споре многих британских историков, что Большая война началась еще в 19 веке. Или же это был 1914 год, или же период годов с 1917 по 1990. Это просто поражает воображение, и на это можно потратить очень много времени. Подобно тому, как средневековые священники спорили о том, сколько ангелов поместится на кончике булавки. Одним словом, одна большая война 20 века.
Сравнивать демократию и тоталитаризм. Какое, по вашему мнению, недостатки присущи тоталитаризму?
Это можно было увидеть во время Второй мировой войны. Касалось ли это Германии и в определенной степени Советского Союза, так это то, что способность осуществлять инновации была существенно ограничена системой, авторитарной системой. В целом, американцам и британцам удалось более эффективно использовать своих ученых, технических специалистов, изобретавших вооружение. Я был очень заинтригован и на самом деле подвергся злобному нападению со стороны одного немецкого историка за то, что полностью основал свою теорию на данных отчета главного командования союзных сил в 1945 году, утверждающим, что сегодня многие немцы пытаются сказать: «О да, преследование евреев было непоправимой ошибкой. Только подумайте, какое чудо оружия они могли бы для нас изобрести. Только представьте, что мог бы сделать для нас Эйнштейн». Недостаток воображения и творческой фантазии был просто ошеломляющим элементом. Итак, я подвергся нападению за то, что, скажем, недооценил, что в 1945 году немцы были в шоковом состоянии и не могли даже подумать о чем-то подобном. Я прошу прощения, но эта теория была основана на данных допросов немцев британскими и американскими дознавателями в конце войны, поэтому я не был готов принять подобную критику. В общем и целом, когда речь идет об инновациях, и еще имеется ряд парадоксов, и один из таких ужасных парадоксов в некоторой степени актуален в наши дни, то демократии склонны убивать более мирных граждан, чем диктатуры. Хоть это меня всегда поражало, это на самом деле так. Генералы и командиры, британцы и американцы и тому подобное, под давлением общественного мнения у себя на родине со стороны прессы, парламента, требующим снизить военные потери своих военнослужащих, вынуждены были при авианалетах и артиллерийских обстрелах в большей степени полагаться на взрывчатые вещества огромной мощности. И я был не очень популярен, когда обратил на это внимание во Франции. Британцы и американцы убили гораздо больше мирных французов, чем погибло британцев при налетах Люфтваффе. Конечно, сейчас не очень популярно на этом заострять внимание, но, к сожалению, это правда. Когда ты обращаешь внимание на подобный ужасный парадокс, потому что демократии гораздо более озабочены проблемой собственных потерь. На самом деле Гитлер заявлял: «Нам нужны потери». Даже среди собственной дивизии Лейбштандарт СС Адольф Гитлер это вызывает ярость и мобилизацию боевого духа, что, по его мнению, было чем-то героическим и необходимым. Сталин, по моему мнению, был совершенно безразличен к потерям. При этом интересен тот факт, что согласно исследованиям Левада-центра в России, отношение россиян к излишним военным потерям во Второй мировой войне, количество тех, кто считает Сталина ответственным за большую часть понесенных ненужных военных потерь, снизилось с 37 до 12%. Я думаю, что это в большей степени говорит о реабилитации Сталина в общественном сознании россиян.
Разве все дело в Сталине? Или, может быть, все дело в отношении людей к военным потерям?
Когда я говорил о людях, я не имел в виду обычных людей, чьи сыновья, отцы и братья были отправлены на войну. Не стоит рассчитывать, что их отношение к потерям будет хоть в какой-то степени доброжелательным или безразличным. Разумеется, они не были безразличными к потерям. Генералы, разумеется, были безразличны к потерям. Если почитать дневники Василия Гроссмана и других, очень часто некоторые из командиров были изрядно пьяны и отдавали приказы на повторение бессмысленных атак, когда уже было ясно, что следующая атака ни к чему не приведет. Но это было производным системы командного подчинения в Красной армии. Если вышестоящий командир требует повторения атаки, угрожая в противном случае отправкой в штрафной батальон или иными возможными последствиями, это накладывало на людей определенные требования, срочность исполнения того, что они намеревались сделать. И они были больше заинтересованы в сохранении собственного положения, чем в сохранении жизни собственных подчиненных.
Но это также была проблема людей, готовых отдать свои жизни. В этом была определенная слава – погибнуть за свою страну. В этом случае масштабы потерь могут быть выше, чем обычно.
Я полностью согласен. Разумеется, в этом была и такая составляющая. Я был очень поражен письмами домой. «Здравствуйте, мама и папа. Вы знаете, я готов умереть за нашу страну». Не особо ободряющие послания для их родителей. «Я чувствую себя хорошо, но мы все готовы погибнуть в бою». Да, вы правы. При этом, в определенной степени, такое отношение не обязательно было абсолютно у каждого солдата. Конечно, такое отношение было лишь у наиболее преданных солдат. Знаете, как я уже говорил, не в каждой армии. В разных армиях все было совершенно по-разному, эмоционально и психологически. При этом не каждый, я бы сказал, совсем немногие были готовы отдать свои жизни за свою страну. Многие были к этому не готовы. Вы можете себе представить британцев или канадцев, или американцев, желающих отдать свои жизни за Черчилля или президента Рузвельта? Вряд ли. При этом, с другой стороны, были молодые эсэсовцы, которые просто говорили, которые, будучи в британских госпиталях, просто вырывали систему переливания крови, потому что в их вены поступала английская кровь, что для них было ужасно. Был один забавный случай. У одной медсестры было настолько много хлопот подобного плана с одним пленным эсэсовцем, что она пригрозила ему, что если он не будет себя хорошо вести, ему насильно начнут вливать еврейскую кровь.
Ваша книга «Падение Берлина» больше не издается в России. С ней связана большая проблема. Что это за проблема?
Интересно, но прежде чем книга увидела свет, господин Карасин, бывший тогда российским послом в Лондоне, знал, что книга будет противоречивой, потому что до этой книги в Daily Telegraph вышла очень раздражающая статья, анонсирующая содержание книги. Это произошло за полгода до ее публикации. Он сказал, что нам нужно встретиться за обедом, посидеть, выпить водки, только мы вдвоем. Одним словом, у нас был очень приятный обед. И господин Карасин сказал между делом, вы должны понимать, что победа – это нечто сакральное. И в этом плане он был совершенно прав. Я должен признать, что раньше мне это даже в голову не приходило.
Секретное?
Святое, священное. Внезапно я осознал, что он имеет в виду, что это означало. А это также означало то, что даже те, кто ненавидел Сталина, кто побывал в ГУЛАГе, для них была одна вещь, которую абсолютно каждый в Советском Союзе мог гордиться. И это была победа над фашистской гадиной. После страданий, выпавших на долю мирных поколений, до и во время Первой мировой войны, во время Гражданской войны, голод, репрессии и тому подобное, даже те, кто пострадал при Сталине, по-прежнему испытывали свою причастность и гордость за общенародную победу. И, конечно же, камнем преткновения была тема массовых изнасилований. До этого определенная работа по этой теме была проведена в Германии и в других местах. И в российских архивах был огромный объем материала. Именно в тот момент я внезапно начал осознавать, что именно этот аспект очень расстроил людей, потому что ничто не омрачит и не подорвет эту святость, как тема массовых изнасилований. И, конечно же, далеко не каждый солдат был насильником. Было много таких, как отмечаю в книге, кто был идейными коммунистами и сообщали о происходившем. Но, по правде говоря, Красная Армия была уже неуправляемой. Офицеры не имели контроля над подчиненными им солдатами. Тех, кто пытался остановить изнасилование, иногда даже убивали собственные подчиненные. Я также был заинтригован результатами исследований, произведенных различными психиатрами, например, Игорем Коном, относительно сути подобных явлений и почему это происходило. И причина интереса связана с постоянным обсуждением на Западе, является ли изнасилование средством ведения войны. Сьюзен Браун Миллер написала книгу «Против нашей воли», посвященную теме изнасилований на войне и подобным явлениям. И учитывая большое количество материалов в архивах, имелись донесения пограничных войск НКВД о происходящем в тылу, в которых сообщалось о массовых самоубийствах немецких женщин, переживших групповые изнасилования. Имеются свидетельства Гроссмана и многих других, кто вел дневники в составе армии, наступавших вглубь Германии. И, разумеется, были и другие донесения. Даже о случаях массовых изнасилований русских и украинских женщин и девушек, угнанных в Германию для рабского труда. Как я уже сказал, я не мог себе представить, как такое вообще могло произойти. Настолько я был шокирован. Был очень подробный отчет генерала Цыганкова, утверждающий, что это является серьезной проблемой, потому что эти женщины могут вернуться в Советский Союз с негативными представлениями о Красной Армии. И поражает то, что ничего не было сделано для того, чтобы это остановить до того момента, когда это стало слишком поздно. Соответствующий приказ был выпущен лишь 14 апреля, незадолго до начала 16 апреля решающего наступления на Берлин. Этим приказом был положен конец антинемецкой пропаганде Ильи Эренбурга, описывающего Германию как белокурую ведьму. Стало ясно, насколько контрпродуктивным и вызывающим обратный эффект были изнасилования, поскольку они вынуждали немцев сражаться с большим отчаянием и остервенением, считая, что только так они смогут защитить своих женщин от происходившего. Я находил донесения, адресованные Берии и Сталину, где были приведены цифры, разумеется, округленные, порядка 2 миллионов немецких женщин, пострадавших подобным образом. Примерно к такой же цифре в своих исследованиях пришла Хельке Зандер и ее группа, еще где-то в середине 80-х. И это мало походило на какое-либо преувеличение. Очевидно, вы знаете, нет вопросов, чтобы кто-либо когда-либо приходил к такой цифре. На BBC мы проводили ряд интервью, проинтервьюировав большее количество ветеранов войны. Некоторые из них по этой теме отвечали: «Ну, я, мол, ничего не видел». Но при выключенных микрофонах они признавались. Да, разумеется, это было. И вы знаете, немкам это нравилось. Они просто сами задирали для нас свои юбки, и все происходило. И, разумеется, отдельные признания такого рода нельзя считать серьезным источником, но они скорее подтверждают наличие у солдат существующего такого умонастроения. Но я думаю, что необходимо сказать, а Игорь Кон также интересовался этим вопросом, так это попытаться понять, откуда у людей вообще возникал такой порыв кого-то насиловать. Необходимо помнить, что общество при Сталине стало весьма строгим в консервативных вопросах нравственности. Сильно подавлялась любая форма сексуальности, таким образом, что, например, на агитационных плакатах женщины изображались в рабочих комбинезонах, без какого-либо намека на наличие грудей и нечто подобное. И Кон типа сказал, что проблема заключалась в том, что подавление породило своего рода барачный эротизм. Именно такое словосочетание он использовал. Среди всех этих молодых мужчин никто на самом деле еще не был женщиной и даже не имел ни малейшего представления об этом. Это одна из причин, почему они испытывали потребность в том, чтобы напиться, прежде чем отправиться на ночную охоту за немецкими женщинами. Но я всегда получал советы от нескольких историков: Хуберта Холубина и Кэтрин Мэридейл, которая посоветовала мне: «Послушайте, вам нужно начать обдумывать материал, с которым вы работаете. Это очень-очень важно, что вы должны убедиться в том, что более или менее правильно понимаете материал, с которым имеете дело». И она была совершенно права в этом плане. Потому что, Какое было сделано открытие о том, что на самом деле происходило во время первого наступления в Восточной Пруссии? Это было то, что, по сути, Сьюзен Баунмиллер и остальные западные феминистки описывают не как сексуальный акт, а как акт насилия. Насилие в чистом виде. Но, разумеется, были донесения НКВД о случаях совершения женщинами самоубийств и убийств собственных детей и подобного, в первую очередь в связи с жестокостью, которыми совершались нападения. Но к тому моменту, когда Красная Армия достигла Берлина, была совершенно иная ситуация. И дальше речь уже шла о сексуальном оппортунизме. Солдаты искали женщин покрасивее, с фонарями, по подвалам и бомбоубежищам и тому подобное. Это уже не было насилие в чистом виде. Были отдельные акты насилия на войне и тому подобное. Это имело тенденцию, если хотите, противоречить позиции западных феминисток, утверждающих, что все изнасилования являются актом насилия в чистом виде, не имеющим ничего общего с сексом. В общем, Кэтрин Мэридейл дала мне совет. Послушайте, Энтони, вы ходите по минному полю. Забудьте о России, но вы ходите по минному полю и на Западе тоже. Потому что никто не должен писать об изнасилованиях на войне. А я сказал, послушайте, недостаток определения, что это чистое насилие, не имеющее ничего общего с сексом, это на самом деле определение жертвы преступления совсем не помогает вам понять мужскую психологию. И опять можно было увидеть одну или две вещи и того, что Конрад сказал в своей книге, и другие. Но на самом деле, одним из элементов было то, что многие красноармейцы, и в этой среде был даже бунт, чувствовали себя настолько униженными в ходе войны, тот факт, что из-за дефицитов снабжения униформой им приходилось ползать на нейтральную полосу, чтобы снимать одежду с убитых товарищей, имело место чувство унижения, в результате чего, если людей, а именно мужчин, долго унижать, появляется порыв отыграться на самой доступной и незащищенной мишени. И, разумеется, немецкие женщины подходили на эту роль гораздо больше, чем мужчины. И это можно было описать как удар по теории угнетения. Они подвергались угнетению и поэтому отыгрывались на других. Теперь в некоторых западных армиях, например, во французской армии, в колониальных войсках, изнасилование немецких женщин даже поощрялось. Разграбление Штутгарта было ужасным. В Карлсруе также все было очень плохо. Я изучал документы французской армии оттуда. И интересный факт, о котором Зандер и другие немецкие феминистки, работавшие по этой теме еще в 80-х годах, отмечают. Забавно, но британская армия. Я ни в коей мере сейчас не пытаюсь утверждать, что британская армия в этом отношении была лучше. Но британская армия, вероятно, совершила меньше изнасилований, чем другие, по одной простой причине, что в ней существовали традиции, согласно которым офицеры принадлежали к особому сословию, позволяя сержантам организовываться. Сержанты, и это было одной из причин, почему у британцев не было так много бунтов в Первую мировую войну, как у других, например, французов, сержанты были мотивированы на то, чтобы знать каждого из своих солдат. Поэтому ни о каких разгулах не могло быть и речи. При этом мы склонны недооценивать, в частности, в 1945 году в Красной Армии в определенной степени развал дисциплины. Много сержантов погибло, либо получили повышение на офицерские должности. Институт младших командиров был недостаточно силен. И солдаты были предоставлены сами себе и были вольны поступать, как им заблагорассудится. И было очень-очень мало контроля. Бытует такое мнение, что при сталинском режиме царил строгий контроль. Но в Германии это было далеко не так.
Я думаю, что, по моему мнению, дело не в том, что отсутствовал контроль. Я прочитал много документов, в которых говорится, что борьба с мародерством и изнасилованием началась не из-за того, что они кому-то не нравились, а потому что армия должна воевать. А в этом случае речь шла о снижении боеспособности армии. А армия не должна отвлекаться на подобные занятия. То есть вы считаете, что отсутствовал какой-либо контроль?
Отнюдь. Я не хочу сказать о полном отсутствии какого-то контроля. Я просто утверждаю, что было относительно мало контроля. Я даже находил подтверждение этому в донесениях подразделения службы безопасности НКВД о том, что они сами совершали множество грабежей и изнасилований. Беда в том, что все эти донесения по большей части использовались эвфемизмы, то есть более мягкие выражения. Например, насилие по отношению к гражданскому населению. Никогда не использовались слова изнасилования и тому подобное. Вместо этого применялись выражения типа «неприятные эксцессы». Однако нет никаких сомнений о масштабах происходившего. Я думаю, что вещи начали называть своими именами уже ближе к концу, когда стало ясно, насколько контрпродуктивный эффект, и изменилась и политическая линия, когда информация стала доходить до Сталина.
Также трудно. После 3 лет войны против фашизма ты хочешь прийти в страну, развязавшую эту войну.
И поквитаться за все.
Да, и отомстить.
При этом определенную роль в этом сыграла соответствующая пропаганда 1942 года, взывающая к мщению, когда в плакатах, в риторике, в литературе образы Родины изображались как жертва, а само нацистское вторжение изображалось как акт изнасилования над Родиной. Само изнасилование со стороны Германии уже рассматривалось.
Как свершившийся факт.
Да, и поэтому это была месть. И месть была, что я пытаюсь сказать, не единственным элементом, сыгравшим важную роль в психологическом плане, в том, что произошло. Тем не менее, как я говорю, это был вопрос попытки понять суть этого явления, потому что он вызвал большой интерес и обсуждение на Западе. Мнение феминисток по этому вопросу, отличавшееся своей крайностью, и с которым я тоже не согласен, недавняя шумная ссора с членом парламента. Женщина, которая заявила: «Вы знаете, все изнасилования являются оружием войны». А я возражаю: «Подождите, прекратите, на самом деле жизнь не является настолько примитивной».
Итак, по поводу вашей книги. Будет ли она издана?
Я не знаю. То есть, на самом деле, она уже издавалась.
Да уж.
Правда, не очень осторожная версия. Ну, посмотрим. Имеется ряд парадоксов. Ну, вы понимаете. Меня обвинили в клевете на Красную Армию и целая серия подобных событий. И, возможно, потребуется какое-то время, и, надеюсь, возможно, это будут те же российские историки, которые сами займутся этой темой и придут, наконец, к какому-то выводу. Проблема также заключается в системе доступа в архивы России и тому подобное. Вопрос в том, в какой степени они смогут выполнить эту работу и опубликовать результаты. Я думаю, что для самой России будет более полезным объективно разобраться в этой теме, чем придерживаться идеи фикс о том, что победа была святой и никому не позволено прикасаться к ней своими грязными руками. Ваше скептическое отношение по поводу сказанного совершенно очевидно.
Нет, хотя да.
Части скептическое.
Отчасти скептическое, конечно же. Так как я проинтервьюировал многих ветеранов, и они в большой своей части говорят: «Да, мы знаем о подобных случаях». Лично я этого не делал. В основном было такое отношение.
И я полностью с этим согласен.
Исходя из моего опыта и моих знаний, это прежде всего не было организованным явлением. Это не было организовано командованием, это была частная инициатива снизу, то есть самих солдат.
Да, Сталин не хотел препятствовать этого. Из того, что мы знаем из донесений пограничников, царило настроение: «Ну пусть ребята порезвятся».
Насколько мне известно, это продлилось 2 месяца, прежде чем началась борьба с подобными явлениями. Но в течение этих 2 месяцев действительно мало что делалось для предотвращения изнасилований. Но затем, в конце марта, в начале апреля, началась борьба с изнасилованием, так как уже сильно упала боеспособность, и войска уже не были готовы воевать.
Нет, не все командующие допускали подобное. В армиях разных командующих все было совершенно по-иному, чем у других. Взять хотя бы Рокоссовского, который определенно сделал очень многое в этом направлении. Если почитать личные мемуары офицеров того времени, чем могли бы закончиться попытки остановить солдат. Имеется в виду, что эти ребята, солдаты, были все вооружены и пьяны. И им очень не нравилось, когда кто-то пытался запрещать это делать.
Хорошо, и теперь я думаю, последний вопрос. По вашему мнению, чем было вызвано начало холодной войны?
Это очень интересный вопрос. Маргарет Макмиллан – мой хороший друг. Она собирается поработать над написанием книги по теме основных конференций времен Второй мировой войны. Я знаю, что ряд книг по этой теме уже издавался. Мы с ней очень много беседовали по этой теме, и я всегда пытался ее побудить взяться за эту работу, так как считаю, что книгу об истоках Холодной войны лучше нее никто не напишет. Несколько лет назад в Королевской академии в Брюсселе, в Бельгии, по случаю годовщины Ялтинской конференции, прошла очень интересная конференция, в которой принял участие широкий круг российских, французских, польских, немецких, британских и бельгийских историков. И я, разумеется, там присутствовал и выступил с идеей, что Холодная война уже с июня 1941 года была неизбежной. Сталин был настолько шокирован германским вторжением, что он был решительно настроен обеспечить санитарную зону, чтобы не допустить в будущем подобных неожиданных нападений на Советский Союз. Он был решительно настроен сделать Польшу, если хотите, основой коммунистического блока. Который должен был протянуться от Балтики до Черного моря и Адриатики, чтобы сделать невозможной вероятность любого неожиданного вторжения в будущем. Очень интересно, что произошло в Ялте. Так, Сталин очень четко предупредил Черчилля языком кодовых сообщений, что мы ничего не стали делать во Франции. И это на самом деле так. Сталин был человеком слова, в том смысле, кто не допустил коммунистическое восстание с Морисом Терезом во главе, когда отправил Тереза обратно во Францию, позволив британцам, то есть де Голлю, получить его обратно. И то, чего Сталин не хотел, он очень хорошо знал, насколько параноидальными были американцы. Если бы у них в тылу, во Франции, началось бы какое-либо коммунистическое восстание, они бы отрезали Ленд-Лиз. А Сталин не хотел терять Ленд-Лиз даже на том этапе, когда победа была у него не за горами. Тогда было заключено так называемое соглашение о процентах с Черчиллем в октябре 1944 года, о котором сам Черчилль неодобрительно отзывался как о некой неофициальной бумажке, с помощью которой он пытался заключить частичную сделку со Сталином, что в известном смысле было не очень обдуманным. В любой стране, на которой, как казалось Черчиллю, он должен был настаивать, как территория, где ему необходимо было обеспечить 90% британского влияния, как, например, Греция, и Сталин в отношении этих стран был верен своему слову. Он сделал все, чтобы не позволить коммунистической партии Греции развиться. Хотя именно коммунистическая партия Югославии вооружала греков в греческой гражданской войне. А американцы были в этом смысле не заинтересованы, что мы можем увидеть в Ялте. Рузвельт, который на самом деле был весьма циничным в собственном смысле, он незадолго до этого, в ноябре 1944 года, одержал победу на выборах, и ему уже были не нужны голоса представителей польских общин в Соединенных Штатах. Поэтому он был уже готов сдать поляков. Его навязчивые идеи, а это всегда было проблемой западных политиков, было наследие. Его наследием должна была стать Организация Объединенных Наций. При условии, что ему удастся договориться по поводу Организации Объединенных Наций, и ему удалось уговорить Сталина вступить в войну против Японии. И именно это занимало все его мысли. Именно на этом этапе американцы еще не знали, получится ли у них добиться успеха с атомной бомбой. Черчилль оказался в Ялте совершенно не у дел, как мы все об этом знаем. Фактически был униженным, потому что Рузвельт отказался вести с ним хоть какие-то предварительные беседы. Он не хотел, чтобы Сталин подумал, что британцы и американцы что-то замышляют против него. Не было сомнения, что как только им удастся увидеть именно с того момента, собственно, после того, как польские руководители, которым Жуков выдал лессе-пассе, и которые сразу же были арестованы НКВД и отправлены обратно в Москву, и некоторые из них были убиты. Не было никаких иллюзий относительно уважения Сталином, свободных выборов в Польше или чего-то подобного. И с этого момента, мне кажется, несомненно, холодная война стала неизбежной. Многие отправной точкой начала холодной войны считают 1947 год, учрежденную конференцию организации Коминформ. Тогда Сталин внезапно осознал, что отчасти из-за соглашения Клея Робертсона в Германии. Ввода в обращение немецкой марки и в связи с принятием решения о возрождении германской промышленности, Сталин воспринял это своего рода как прямую угрозу, и это напомнило ему кошмарный сценарий июня 1941 года. И он слишком резко отреагировал. С другой стороны, были американцы, которые тоже отреагировали резко, потому что, не позаботившись о будущем Европы в 1945 году, они наконец-то опомнились и подумали: «Мы пришли, чтобы разобраться в Европе и спасти ее от нацистов. Мы сделали это и в конце Первой мировой войны. Что касается нас, мы просто хотим вывести отсюда войска». Черчилль в Ялте был до глубины души шокирован тем, что Рузвельт, не предупредив его, внезапно заявил: «Мы хотим вывести из Европы все американские войска и как можно скорее». Сталин, вероятно, подумал и, скорее всего, воспринял это заявление с неописуемым восторгом. А Черчилль был совершенно и до глубины души потрясен. И я думаю, что это было, как я уже говорил, истоками холодной войны. Не говоря уже о том, что уже обсуждалось о 1941 году и шоке нацистского вторжения.
Большое спасибо.
Не за что. Было очень приятно побеседовать с вами.